Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам о президентах и заговорах. И поскольку мы вот такие непредсказуемые, мы прыгаем по истории то туда, то сюда. Сегодня, я думаю, что мы прыгнем очень далеко в прошлое, потому что мы вам будем рассказывать о заговорах рабов, как мы и обещали. Восставали ли рабы, устраивали ли они заговоры? Конечно. И в середине 20 века историк Герберт Аптекер опубликовал свое исследование, тогда новаторское, «Американские восстания рабов». В целом, как он утверждает, он обнаружил записи о примерно 250 восстаниях и заговорах в истории рабства в Америке. Неужели так много было восстаний и заговоров?
Ну, некоторые уже говорят, что там больше 300, но дело темное.
В общем, идет на сотни счет.
Да. Аптекер сделал такой вот, что не менее 10 рабов, которые что-то успели совершить или что-то планировали совершить, что-то серьезное.
Что-то там замутили.
Замутили, да. Америка оказалась в такой вот уникальной ситуации. Здесь рабство было двигателем, может так выразиться, значительной части американской экономики. Надо тут сказать, что вот после того, как США получили независимость во время гражданской войны, Вирджиния, которая выживала, и Южные Штаты, которые выживали за счет продаж табака, внезапно оказались в финансовой яме, потому что табак перестал пользоваться спросом на мировой арене, его стало слишком много. Тут их спас хлопок, а для производства хлопка требовалось много рук, и появилось очень много черных рабов, которых стали возить из Африки. Вот это стало таким вот проклятием Америки. До сих пор Соединенные Штаты переживают последствия вот этих технологических и экономических изменений, которые произошли в самом начале 19 века. Но очень принципиально важный момент. Рабы здесь появились давно, они появились еще в колониальную эпоху, и рабы всегда восставали. Рабы всегда и везде восставали. Здесь, надо сказать, вещь, которую лично меня всегда удивляет, потому что мы в детстве всегда сочувствовали подвигу Спартака, который ввел восставших рабов бороться с Римской империей. Мы как-то сочувствовали Спартаку, а не сочувствовали Крассу, который подавил это восстание. Мы там в значительной степени сочувствовали там какому-нибудь Степану Разину или Емельяну Пугачеву или Богдану Хмельницкому. Но в постсоветском пространстве как-то не особо принято сочувствовать восстаниям черных рабов. Я не знаю, с чем это связано, это можно объяснять как угодно, и каждый из вас найдет свое объяснение, но во всех этих случаях рабы боролись за собственную свободу, потому что свобода – это самое главное, что есть у человека. Рабы боролись за свою свободу, они действовали иногда жесточайшим, чудовищным образом, но если вы покопаетесь в истории абсолютно любых восстаний рабов, то вы видите, что рабы никогда не были джентльменами.
Какое восстание можно считать первым, вот самым первым? Есть такие данные?
Вот здесь сложно сказать, потому что восстания происходили и в колониальную эпоху. Наверное, тут есть восстание 1811 года в Новом Орлеане, о котором часто забывают. Новый Орлеан только что стал территорией Соединенных Штатов. Наполеон продал Луизиану Соединенным Штатам, и там восстали рабы.
Но были гораздо раньше восстания.
Ситуацию в США необходимо оценивать в контексте того, что происходило рядом с Соединенными Штатами. А именно, восстание рабов на Гаити, которое произошло в самом конце 19 века. Тогда это была еще французская колония Санто-Доминго, богатейшая колония в мире, которая обеспечивала половину сахара Европы, четверть кофе, просто жемчужины в короне французских королей. И вот это невероятное богатство этой Санто-Доминго обеспечивалось рабским трудом. Рабов завозили в основном из Африки, и раб там жил, работая в этих нечеловеческих условиях, в среднем 4-5 лет. Раб, который родился на территории колонии, жил там 18-20, иногда 25 лет. При этом колоссальное богатство, естественно, получали другие люди, в основном со светлым цветом кожи. И там началось восстание, которое впервые, вообще-то, наверное, уникальная ситуация, когда вот рабы не просто получили свободу, не просто перебили всех своих врагов и поработителей, не просто сумели гениально сыграть на интересах трех империй, это французской, испанской и британской, проявив какие-то невероятные способности дипломатии, но они сумели создать государство, которое существует по сей день. Поразительное имя человека, который был лидером этих восставших, Тусен Лувертюр. Я вот когда про него читал в школьном учебнике истории, я не понимал, что Лувертюр – это увертюра. То есть он назывался увертюрой, началом какого-то большого процесса.
Это была его реальная фамилия или никнейм?
Это был никнейм, он назывался Лувертюром, Увертюрой. И реально вот эти восставшие черные рабы Гаити добились реализации лозунгов французской революции «Свобода, равенство и братство». Они стали свободными, они стали равными, хотя они впоследствии начали резать друг друга очень активно и талантливо. То, что произошло на Гаити, имело колоссальный эффект для всего мира, для Соединенных Штатов в частности, потому что вот эти французские плантаторы, которые еще вчера были, ну, просто мультимиллионерами, жили в раю тропическом на Гаити, они бежали, в том числе в США, в Новый Орлеан. Соединенные Штаты, которые только что недавно получили независимость от Британской империи, не знали, что с Гаити делать. То есть, с одной стороны, как бы тут братья по антиколониальной борьбе, с другой все-таки это черные. Нехорошо, когда у черных есть свое государство, тем более так близко, потому что вот своих рабов тут некуда девать. Гаити объявила о независимости, хотя там до полной независимости долго еще шла речь, в 1804-1805 году. Одним из первых последствий это стало то, что Соединенные Штаты в 1808 году запретили экспорт африканских рабов на свою территорию. У этого было две причины, про которые тоже часто говорят. Дело в том, что участниками многих восстаний в США будущих, и на Карибских островах, и в Бразилии, и в Мексике были люди, которые были привезены из Африки. То есть, а кто попал в рабство? Ну, очень часто люди, потерпевшие поражение в межплеменных войнах африканских. И в Новый Свет попали вожди, жрецы, аристократы африканские, которые были, во-первых, профессиональными воинами, во-вторых, они были профессиональными руководителями, и, в-третьих, они обладали такой властью традиционной над членами своих племен. И очень часто вот представители африканских элит на американской земле становились организаторами и лидерами восстаний, причем иногда достаточно успешных восстаний. В XVIII веке они практически полностью захватили датскую колонию. Сейчас это часть американских Вирджинских островов. Они создали свое государство на территории Бразилии. Там несколько лет существовало государство, созданное, вот, так скажем, африканской диаспорой. И они были лидерами многих восстаний на территории США. И вот этот запрет на ввоз рабов был предназначен для того, чтобы лишить имеющихся рабов подпитки лидерами, которые не просто умели воевать, но умели ставить политические цели. Это был очень важный момент. И второе, естественно, каким-то образом затормозить рост черного населения Соединенных Штатов. Потому что в некоторых южных штатах, где вот табак, хлопок, сахар были основой экономики, где требовалось дикое количество рабочих рук для того, чтобы все это дело производить, рабы составляли треть населения, 40% населения, иногда 50%, иногда и чуть больше половины населения. И тут, естественно, белые, которые были рабовладельцами или, во всяком случае, участвовали в рабской экономике, они смотрели на это так с большим подозрением. То есть именно тогда появились общества, которые призывали вернуть африканцев обратно в Африку. И, кстати, Авраам Линкольн, будущий президент-освободитель, долгое время придерживался этих идей. Тогда вот появилась идея создания Либерии, американской колонии, куда надо было переселять обратно черных рабов. Этот проект был реализован намного позже, но тем не менее это было.
Но давай вернемся все-таки к заговорам и ко всяческим восстаниям. Я предлагаю рассказать историю какого-нибудь заговора. Вот я, насколько я понимаю, одним из самых известных был Нью-Йоркский заговор 1741 года.
Да, это вот тоже интересный момент. Вроде бы несколько десятков черных и белых бедняков решили захватить власть.
Да, целая схема была разработана, но якобы.
Некоторые рабы, участвовавшие в этом заговоре, они были в прошлом испанскими рабами. Испания намного раньше, чем Соединенные Штаты, чем Британия, начала проводить либеральную политику по отношению к жителям с черным цветом кожи. Дело в том, что испанцам нужно было защищать эти гигантские территории. И они позволяли рабам получить свободу, давали им даже участки земли, принимали их на военную службу, при условии того, что они будут защищать вот эти территории короля Испании. Участники заговора в Нью-Йорке, которые вроде бы пытались захватить город, или вроде бы пытались основать какое-то свое государство, или вроде бы пытались получить свободу, тут очень противоречивые данные, получили вдохновение от бывших испанских рабов, которые считали себя свободными людьми, и пытались вернуть себе таким вот образом свободу. Америки еще не было, это была британская колония, этот заговор был раскрыт, естественно, среди заговорщиков нашелся предатель, который сообщил властям о том, что что-то происходит нехорошее, всех там повязали, казнили.
Но говорят, что они хотели вообще захватить и сжечь полностью Нью-Йорк.
Возможно.
Там ни много, ни мало, да. Находились какие-то свидетели, которые утверждали, что рабы якобы хвастались тем, что они поджигали здания, угрожали еще худшим, и это было действительно очень, ну, такое масштабное расследование после вот этого заговора. Оно как-то очень долго шло, по-моему, и очень многие были арестованы и казнены.
Качеству следствия того не всегда стоит доверять, потому что людей часто пытали, и они были готовы, во-первых, принять на себя все возможные бедствия, как в свое время некие террористы принимали на свой счет там всякие землетрясения и падения метеоритов, они говорили, что это мы все сделали. Это во-первых. Во-вторых, обвинением требовалось доказать, что они действительно были такие ужасные негодяи и убийцы, что тоже понятно. Поэтому качеству того следствия я бы не стал особо доверять. Но какой-то заговор был. И после этого очень часто многие заговорщики на территории США, вот участники заговоров рабов, настоящих заговоров, они, так скажем, вдохновлялись иностранными примерами. В 1831 году произошло восстание на территории штата Вирджиния. Нед Тернер был один из немногих чернокожих, который умел читать и писать вообще. Рабов запрещалось учить грамоте, это было уголовное преступление. И он был очень религиозным человеком, его считали таким пророком. И он организовал рабов для того, чтобы, во-первых, захватить там арсеналы с оружием, взять в плен губернатора штата и вступить в переговоры с центральными властями, чтобы уничтожить рабство. Определенная политическая программа. Так вот, этот Нед Тернер получил, как описано, информацию об окружающей мире, потому что он жил в глубинке, в деревне, он вообще не знал, что происходит, от французских солдат, которые были заражены идеями французской революции, они к ним...
Вот это все иностранные агенты.
Иностранные агенты, восставшие в Луизиане, о которых, вот я говорил, 1811 год, то есть они слышали о гаитянской революции. Господи, черные получили власть, они получили свободу, они избавились от этих угнетателей. Вот какие-то такие идеи проникали. Мир уже тогда был маленьким. Опыт Гаити, он долгое время был таким вдохновляющим маяком для африканских рабов, несмотря ни на что. Им показывали всегда, что они люди второго сорта, они неграмотны, их там долго приобщать к ценностям европейской цивилизации, к правильной религии. А Гаити демонстрировал, что черные могут это сделать сами. Фактор Гаити исключительно важен. Но, естественно, когда у рабовладельцев есть перед глазами такие примеры, они начинают бояться заговоров, что вполне логично. Они понимали, что черные не ведут тот самый счастливый образ жизни, которым так сейчас популярно рассказывать. Было популярно, во всяком случае, до некоторого времени, что они угнетенные, они несчастные люди, они очень тяжело работают, они практически ничего не получают за свой труд, что миф об идиллических отношениях между белыми хозяевами и черными рабами, ну, иногда, наверное, это было правда, но далеко, так скажем, не всегда. В большинстве случаев это был труд, который ломал спины и который унижал достоинство человека. И белые начали бороться с заговорами рабов.
Тут надо сказать, что Ната Тернера ужасным образом наказали, его приговорили к смертной казни, повесили, а после этого с его тела была содрана кожа.
Это начало 19 века, гуманизм уже в полный рост развивался, но тем не менее, да.
Кстати, президенты на эту тему как-то выступали?
Специально уже вот в 20 веке, когда шли движения за гражданские права, начали вспоминать о восстаниях рабов, потому что раньше их считали, ну, убийцами. И иногда жесточайшими убийцами, что действительно они убивали и убивали жестоко. То есть там просто вот на куски топорами разрубали своих хозяев, членов их семей, там, невзирая ни на женщин, ни детей. Все это было, все это правда. Если раньше это воспринималось как такая дикая жестокость, африканская, дикарская, то сейчас это воспринимается как действительно попытка людей выбиться на свободу. Они не знали других методов. Вот откуда ты можешь получить информацию о том, как тебе правильно обрести свободу, если тебе не дают ни путешествовать, ни общаться с людьми по твоему выбору, не знать грамоту, но основной системы коммуникации, не можешь читать книг, это не междоступа к газетам.
То есть, грубо говоря, раньше во времена рабства их называли преступниками, а потом стали называть повстанцами.
Настоящими борцами за свободу.
Борцами за свободу, да, то есть поменялась вот эта номинация.
Да, как человек, увлеченный историей, я могу сказать, что ни одна война, и ни одна, тем более гражданская война, мы можем восстание рабов рассматривать как вариант гражданской войны, не были бескровными. Не было ни одной такой благородной гражданской войны. Всегда лилась кровь, иногда творились невероятные жестокости. Я не оправдываю людей, которые убивали детей. Я просто объясняю, что это происходило всегда и везде, к сожалению, и до сих пор происходит. Это, вот, вероятно, особенность нашей человеческой натуры. И вот эта боязнь заговора, во-первых, заставляла белых рабовладельцев, естественно, всемерно ужесточать правила и методы контроля над черным населением. Черный раб не мог покинуть место своего жительства, не получив специальный пропуск, даже там пройти на рынок. Браки были свободно запрещены. Торжества, какие-то массовые праздники были запрещены очень часто только по специальному разрешению. Да? Опять же, очень популярно сравнивать, потому что крепостные в Российской империи и черные рабы получили свободу примерно в одно и то же время, в 1861 году. Но вот у крепостных было одно преимущество по сравнению с черными. Они жили в этих деревнях на протяжении многих поколений, иногда столетий. Они сохраняли большое количество родственников, соседей, с которыми общались предки, и вот они все это продолжали общаться. И их достаточно нечасто продавали в далекие места. Большая часть, они как жили вот на этих местах, так и жили. Семейная поддержка, семейные связи, они существовали. То есть родные могилы там были. Черные рабы не имели этого права. Их в любой момент мужа могли отделить от жены и детей, мать могли отделить от детей. Связь семейная у рабов отсутствовала очень часто, потому что рабовладельцы ее уничтожали. Возникало вот такое ужасное недовольство, естественно, которое копилось. Мне в свое время попали в руки подшивки вирджинских газет, которые издавались в Ричмонде. Это были газеты 1840-х годов. И там вот каждую неделю публиковалась какая-то новость, что там на такую-то плантацию был раскрыт заговор рабов, приняты такие-то меры. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, там известите плантатора такого-то. Мы вот начинали говорить о заговоре в Нью-Йорке. Даже если вы влезете в Википедию, прочитаете, то обратите внимание, что у черных рабов не было фамилий, а их знали только по именам. То есть это были люди только с именами, которые часто давали белые хозяева. Это был такой страшный стресс. Опять же, еще есть один важный момент, о котором тоже обязательно надо рассказать. Рабы и индейцы. На территории Соединенных Штатов в будущем произошло несколько восстаний рабов, которые были направлены не против белых, а против индейских хозяев. Индейцы, некоторые так называемые цивилизованные племена, например, чероки известные, вели рабовладельческое хозяйство, у них были плантации, они покупали рабов, они их угнетали, так же, как и белые. И рабы восставали против своих индейских хозяев, убивали их и так далее и тому подобное. Там были серьезные восстания. И были другие примеры, когда рабы объединялись с индейцами. Так, например, возникло племя черных семинолов, которые жили во Флориде. Это беглые рабы, их приютило племя семинолов. Ацола, вождь семинолов, все знают. Они воевали плечо к плечу, черные семинолы. Потом они заключили мир.
Один из моих любимых романов Майн Рида.
Да. Они заключили мир с федеральным правительством Соединенных Штатов. Это был очень важный момент, потому что эти рабы были не просто беглецы, которые там где-то прятались в горах или в лесах. Это были уже какие-то общности, какие-то поселения, какие-то племена людей с оружием, свободных людей с оружием, которые в итоге заключили договор с федеральным правительством Соединенных Штатов там, в 1838 году, кажется. Были самые разные моменты существования рабов и самые разные варианты их борьбы за свободу. Мы можем как угодно к этому относиться, естественно, но борьба за свободу, на мой взгляд, это одно из таких высших проявлений человеческого разума.
Можно ли какой-то заговор назвать, ну, если это слово применимо, успешным?
В США не было успешных заговоров, и более того, попытки начать эти восстания были безуспешны. Ну, знаменитый рейд Джона Брауна, белого аболициониста, кстати, на аболициониста, противников рабства, естественно, тоже рабовладельцы вешали всех собак, утверждая, что они подбивают рабов там восставать и убивать белых, что было, как правило, неправдой, но Джон Браун был именно таким. Он был таким религиозным фанатиком и вот захватил арсенал в городе Харперс-Ферри, штат Вирджиния, для того, чтобы вооружить рабов и повести их в поход за собственную свободу. К нему практически никто не примкнул. Никакие местные рабы не захотели к нему примыкать, и эта же судьба ожидала, ну, подавляющее большинство восстаний рабов на территории США. Рабов, которые не хотели бороться за свою свободу или даже предавали планы заговорщиков и восставших, как бы к ним не относиться, было намного больше, чем, собственно, вот этих людей, которые пытались добиться свободы насильственными методами. Гаити вот до сих пор, я не знаю ни одного другого примера в истории, когда государство, основанное рабами, сохранилось на политической карте мира.
На этом, наверное, мы закончим эту программу о заговорах, хотя очень интересно и, конечно, хочется еще и еще говорить. А о чем будет следующая программа? Куда мы прыгнем?
Прыгнем к джихадистам.
В какой век?
Прыгнем в 20-21 век, заговоры джихадистов. Усама бин Ладен один из них, но они действовали на территории Соединенных Штатов, мы можем поговорить о них.
Вот так, вот такой Александр Григорьев, непредсказуемый. Куда хочет, туда и прыгает. Орлу подобно он летает, и не спросясь ни у кого, как Дездемона избирает кумир для сердца своего.
Саша, вырежи это, пожалуйста.
Это Пушкин, «Египетские ночи». Почему? А почему бы и не оставить? Давай оставим. В общем, в следующий раз расскажем о заговорах джихадистов, а вы прыгайте вместе с нами по историческим картам и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо.
Спасибо, до свидания.